Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые слушатели. На радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина, Максим Горохов. Сегодня четверг, наша медицинская передача. И в гостях врач-психиатр-нарколог Воронежского областного клинического наркологического диспансера Ирина Георгиевна Ларина. Ирина Георгиевна, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина Георгиевна. И первый вопрос. Сразу давайте определимся с масштабами проблемы. Вот по тем данным, которые мы нашли, в России сейчас курит 29% всего населения. Причем за прошлый год это количество снизилось. В первую очередь за счет мужчин. Количество курящих женщин практически не изменилось, но вот мужчины стали курить несколько меньше. Вот можете подтвердить эти данные и как они выглядят на фоне общемировых тенденций?
Да, я могу подтвердить, но, по-моему, количество курящих больше в России. Не 29%, гораздо больше.
Ну, да. Вот какую цифру мы можем назвать?
Я думаю, мы можем 50 назвать. Точно.
Это вообще всех, от младенцев до стариков, или это такого взрослого трудоспособного населения?
Так дают наши медицинские источники, что примерно вот столько населения курит в нашей стране.
А Воронежская область в этом смысле такая же дымящая?
Да, да, она очень не отличается, примерно такие же цифры курящих.
Когда начинают? Конечно, сложно сказать какую-то среднюю цифру начинающих курить, но тем не менее.
Как правило, начинают курить в подростковом возрасте. Это тот самый переходный возраст, когда подростки начинают друг с другом общаться, и, соответственно, в этих группах появляется кто-то старший, кто курит, и желание покурить, выглядеть старше, ну, как обычно, да? И поэтому начинаются первые пробы курения, и начинается вот уже потом продвижение дальше. Как правило, молодые люди, когда начинают курить, они очень уверены, что в любой момент, когда они захотят, они бросят курить. И вот так потихоньку курят, втягиваются, потом пробуют бросить, не получается, в следующий раз брошу, но чуть попозже, и вот так и формируется табачная зависимость.
Ирина Георгиевна, давайте перечислим основной вред от курения.
Основной вред от курения, можно сказать так, что есть вред от никотина, собственно, ради никотина и курят. Это психоактивное вещество, и у человека возникает химическая зависимость от психоактивного вещества никотина. И поэтому многие курильщики курят очень долго, не могут бросить курить, потому что это химическая зависимость.
Это как с алкоголем, когда он уже становится частью химических процессов, так и здесь, в организме.
Да.
И он без
него
уже не может сам выполнять нормально свои функции.
Да. И второе, можно сказать, что это вред, который наносит дым, который образуется при курении сигареты. То есть, это, соответственно, воздействие на легкие, на сердечно-сосудистую систему и на весь организм практически воздействует, когда дым поступает в организм и наступает снижение кислорода в крови. Вот в тот момент, когда люди курят, у них значительно снижается кислород в крови. И в этот момент как раз и происходят вот эти самые вредные последствия. Ну и состав дыма, это уже давно известно, он содержит очень много канцерогенов, и, соответственно, он очень плохо влияет на здоровье.
Ну, и там еще сотни, насколько известно, соединений веществ, если не тысячи, в сам момент курения возникают. И их совокупное действие, помимо никотина тоже, да.
Помимо никотина,
Дым сам по себе – это просто дым, но состав этого дыма, наверное, здесь принципиален.
Ну, состав этого дыма очень вредный для организма. В первую очередь он попадает у нас, проходит через нос, слизистые носа, глотки, потом в бронхи, потом в самые мельчайшие альвеолы наших легких, где происходит газообмен. И когда человек курит, то у него примерно процентов 30 кислорода он не получает, когда дышит чистым воздухом. То есть блокируется вот этим дымом передача кислорода, и гемоглобин не берет кислород, он превращается в медгемоглобин, и практически вот гипоксия, отсутствие кислорода наступает прямо в этот вот самый момент.
А уже она вызывает множество других последствий?
Кроме вот и гипоксия, и составляющие вот этого дыма, они очень вредные сами по себе. То есть они в легких-то оседают, а потом в кровь они попадают, и страдают и сосуды, и страдает сердечная мышца, страдает головной мозг, страдает мочевой пузырь, рак мочевого пузыря часто, рак легких, рак гортани, во рту всякие возникают сложности, болезни и так далее. Очень много вредных последствий, когда курят.
А может быть, есть какие-то мифы, связанные с воздействием на конкретные какие-то сферы деятельности организма, которые мы могли бы опровергнуть? Или это однозначно?
Однозначно вредно. И даже вот Всемирная организация здравоохранения курение относит к самым вредным последствиям для здоровья человека из тех факторов, которые можно убрать. Из...
Самые вредные, да, то есть вреднее, да, даже, это... чем алкоголь и какие-то, ну, там прочие
привычки. Алкоголь можно в небольших дозах потреблять, это, если это не алкоголизм, да, то и вреда, в общем-то, не будет особого. Знаете, там есть определенные дозы, которые употребляют по праздникам и так далее, и вреда от этого не бывает. А когда человек курит каждый день по две сигареты в час, то сами понимаете, что,
ну,
это
вот
такое.
Ну вот предвосхитили мой следующий как раз вопрос. То есть больше вредит себе, если выбирать человека, который выпивает пару раз в неделю или курит каждый час там?
Лучше выпивать, Максим.
Ну мы не будем этого рекомендовать, тем более, что зачастую это совпадает в одном человеке. Но тем не менее, мы предупреждаем курильщиков, что курение не менее безопасно, чем употребление алкоголя. Это важный момент, мы его тут должны зафиксировать, наверное, да?
Ирина Георгиевна, а вообще сколько нужно человеку, чтобы втянуться? Чтобы вот эта зависимость уже образовалась?
Это интересный вопрос. Как правило, у нас есть три формы табачной зависимости, и, соответственно, с этим у нас есть три типа первой реакции организма на никотин. И когда подросток первый раз пробует в затяг, пускает в легкие никотин и дым, бывает реакция разного типа. Бывает реакция, когда положительно и физически, и психологически. То есть он покурил с первого раза, ему хорошо, он быстро привыкает к курению, и у него мысли не возникает, что надо отказаться. Вторая реакция, когда он чувствует опьянение приятное, но физически ему плохо. Вот эта диссоциация возникает такая. И эти обычно люди привыкают, но у них период гораздо больше. И третий вариант вот, реакции на первое курение – это когда и психологически плохо, и организм реагирует физиологически тоже очень плохо. И такие люди, как правило, большую часть своей жизни не курят.
Но при этом мы начали говорить о типах зависимости. То есть у разных этих типов по-разному она вырабатывается?
Да.
Или у кого-то,
да,
вообще не вырабатывается?
Вот а у кого-то не вырабатывается, да. То есть они начинают курить, им неприятно, они пробуют дальше, а им опять неприятно, и у них не формируется.
А те варианты, процент, которые все-таки говорят о сформировавшейся зависимости, они чем могут отличаться?
Если сказать о сформировавшейся зависимости, то признаки какие? Это формирование патологической тяги к курению. Она состоит из того, что мысли постоянно о курении присутствуют, что через определенные промежутки времени обязательно нужно покурить. Если человек не курит в определенное время, у него начинается синдром отмены, так называемый. Этот синдром отмены, он физически не очень выражен, да, но психологически он очень неприятный. То есть это психологический дискомфорт, он очень выражен, как будто что-то не хватает, что-то неправильно, начинается раздражение, рассеянность, невнимательность, работоспособность снижается, и, в общем-то, люди становятся раздраженными, неработоспособными, у них все валится из рук, и они говорят, вот как пустота какая-то, как что-то не хватает, наступает снижение настроения, фона настроения, и они не могут пережить вот это состояние. И они немного покурят, им становится легче, и вот такая происходит история. Вот признаки зависимости, когда есть патологическое влечение, тяга к курению, и когда синдром отмены формируется.
Но почему у одних людей это сильнее выражено, а у других в меньшей степени?
Это зависит изначально от тех данных, которые генетически получили.
Это чисто генетика. Здесь сам себя человек не может как-то на эту тему прокачать, там, вести здоровый образ жизни,
нет,
начать выдавливаться.
Нет, может. Есть почему? Разумный человек всегда может что-то предпринять, какие-то действия, да, для того, чтобы прекратить курить. Это никто не отменял.
Ну, просто
этого.
Кто-то спит и видит сигарету, а кто-то может ее отложить и забыть о ней.
Да,
у меня был такой пример. Да. Два моих деда оба курили с детства. Один бросил вот таким образом, просто отложив, другой так и не смог, потому что ему реально очень хотелось курить сильно.
Да, ну это.
То есть
вот
это физиология в большей степени.
Есть, плюс, и, да, физиологию никто не отменял, да.
А влияют ли на это еще такие факторы, как возраст, например, пол человека, какие-то его еще параметры в тот момент, когда он хочет бросить, когда ему легче?
Если большой стаж курения, ему труднее бросать курить. Если стаж курения маленький, то легче бросить курить. Зависит от того, в какой семье вырос, были ли там курящие или не курящие. Если рядом есть не курящие, то легче бросать курить.
Просто потому, что нет примера, который бы тебя подвигал снова вернуться.
Ну, формируется с детства же восприятие. Да, если папа курит, а сын все время смотрит, что это нормальное явление в семье, конечно, он будет к этому относиться тоже совершенно нормально.
Давайте сейчас на этом прервемся и после небольшой паузы продолжим наш разговор.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Максим Горохов. Сегодня у нас в гостях врач, психиатр, нарколог Ирина Георгиевна Ларина, и мы говорим о курении.
Ирина Георгиевна, мы закончили первый блок нашей программы на том, что пример курящих родителей может пагубно сказаться в дальнейшем на детях, что это подтолкнет их к тому, чтобы самим курить. Но если, например, родители курят, но при этом говорят детям: не надо курить, не кури, видишь, я вот начал в свое время, да, в твоем возрасте.
Теперь у меня зубы разваливаются.
И все остальное, что мы перечислили в первой части. Что здесь важнее, физический здесь... пример или вот это психологическое воздействие?
Нет, здесь важнее поведение родителей. Что родители делают, то ребенок воспринимает.
То есть куря и говоря: не делай так, они не помогут.
Нет, это не поможет совершенно точно. Я бы тут еще про родителей сказала, что сейчас, к сожалению, много мам, которые курят, молодых курящих женщин много, и они курят во время беременности. Вот это очень важный момент. Это очень вредно для будущего ребенка, когда во время беременности продолжается курение, и, в общем-то, мама не соблюдает вот то, что положено, то, что говорят доктора, что категорически во время беременности курить не надо. На ребенка сказывается очень плохо.
Ирина Георгиевна, ну вот в тему беременных девушек говорят, что на поздних сроках резко бросать курить, наоборот, это вредно. Как быть?
Про поздние сроки – это тоже как бы вопрос такой специальный, да, поздние сроки.
Ну, якобы, чтобы
вообще во время беременности, вообще во время беременности, как только узнала женщина, что она беременна, это категорически надо прекратить курить сразу, все. И при этом очень часто же бывает у женщин там какие-то проявления токсикоза, наверное, все знают, что то тошнит, то там еще какие-то проявления неприятные бывают, и в это время очень легко бросить курить.
Вот такой
сразу
вот,
надо курить,
жизненный
бросать.
Совет.
Сразу, да.
Легкий способ бросить курить. Вот. Если говорить о тех мерах, которые призваны снизить интерес к курению или там донести до людей, что это вредно, начиная там с детского возраста, запрет показа процесса курения на телевидении, нанесение страшных картинок на пачки, там их большой размер, продажа по паспорту в магазине. Вот как ко всему этому вы лично относитесь и вообще насколько это эффективно? Потому что Волк, ну погоди, тоже курит, да, там какие-то наши излюбленные персонажи, тот же Глеб Жеглов, там без сигареты не очень уже будет восприниматься. Ваше вот мнение по этому поводу?
У меня мнение однозначное, что когда герои детских мультфильмов курят, то ничего хорошего в этом нет.
То есть вы все-таки за то, чтобы Волку сигарету заретушировать каким-то образом?
Да, да, совершенно точно. Потому что любимый герой детский, обязательно дети будут повторять. Они это будут повторять автоматически, не задумываясь о том, что они делают. А это, конечно, не очень хорошо. И, как вы сами понимаете, подростки же себе ищут героя какого-то, да, обязательно, они на кого-то обращают внимание, им кто-то очень нравится из актеров. И если этот актер все время в телевизоре с сигаретой, понятно, что так и будут делать. Так что я поддерживаю, чтобы не было в средствах массовой информации, ну, вот этого огромного количества курения и демонстрации.
И вы считаете, что эти меры все-таки дают свой эффект?
Дают.
Даже только... ввиду тех цифр, с которых мы начали, что некоторое снижение курильщиков.
Дают, обязательно дают, но только они дают для нового поколения, которое вырастает и не видит.
Да, и как мы уже сказали, важно не подавать ему дурной пример, даже сопровождая его правильными какими-то утверждениями.
Да.
Ну, теперь, может быть, о самом поговорим о табаке. Хотя, конечно, это вопрос скорее не к вам, а к производителям. Но да, если мы обсудили большое количество негативных факторов и ни одного позитивного не нашли, то почему бы самим производителям что-то с ним такого не сделать, чтобы он был менее вредным? Потому что неужели там химия и наука и техника этого не позволяют? В чем здесь? Именно в том, может быть, чтобы сохранять эту зависимость, чтобы человек не бросал курить.
Ну, я тут как врач не могу на этот вопрос вам ответить как-то достоверно достаточно.
Потому что мы же здесь не можем...
Это же производителей касается.
Мы же не можем здесь не обсудить и какие-то модные нынче аналоги. Вейпы, кальяны и так далее. То есть они по вреду сопоставимы с обычной сигаретой?
Да, это и вейпы, и электронные сигареты, и кальяны. Все совершенно точно так же. Тот же самый дым, все поступает и так же действует. Так что вред...
С точки зрения науки здесь мы никаких достижений не сделали.
А вред тот же самый. А зависимость вырабатывается?
И зависимость вырабатывается, да. И у меня была пациентка, женщина, где-то у нее было двое девочек, она сказала, что мне надо срочно бросить курить. Она бросила курить, и потом через год приехала ко мне и сказала: я привыкла к кальяну. То есть дети не видят, когда она кальян курит.
Ну, там же не обычный табак, там какие-то свои смеси. Или они содержат весь спектр?
Ну, там эти смеси, их же нельзя проверить совершенно точно, правда ведь? Так что эти смеси, они тоже достаточно, можно так сказать, агрессивные.
Может быть, там есть какие-то новые опасности, которые я не включала в себя обычное курение, обычных сигарет?
Ну, это, наверное, отдельный какой-то вопрос про опасности каких-то смесей. Да, смесей, которые продаются для кальяна. Тут, наверное, токсикологи, скорее всего, помогут, потому что я не так не очень компетентна, из чего они там состоят.
С точки зрения содержимого. Потому что с точки зрения самой формы, ну, здесь очевидно, это мода, это новое веяние. Там,
ну, и просто они же говорят, мы там парим, впереди, а не курим.
Впереди там всех процессов, да, происходящих. И это да, с точки зрения содержимого здесь действительно темная такая история, тем более, что и наркотики там могут включаться, и все на свете. В общем, мы здесь говорим, что вейп – это нелегкое такое развлечение,
нет.
И кальян тоже не просто времяпровождение.
Ирина Георгиевна, ну давайте теперь поговорим конкретно о том, как можно побороть зависимость от никотина.
Я, наверное, скажу несколько слов о том, что какие сейчас вообще в мире тенденции существуют как раз вот про то, как лечить табачную зависимость, как прекращать курить. Если раньше у нас был достаточно универсальный способ, и всем предлагали, и рекламу вы, наверное, видели, да?
Кодирование вот, какое-то, да?
Нет, вот таблеточки разные,
которые... А, пластыри там тоже, да?
Да, покупаешь в аптеке, и пользуешься ими и бросаешь курить. Значит, недавно состоялся международный конгресс в Мадриде. На этом конгрессе была Спиранская Ольга Ивановна, доктор медицинских наук, сотрудник Института Сербского. Она занимается, ну, ведущий специалист в России по табачной зависимости. И как раз она вот привезла последние данные оттуда, с этого международного конгресса. И она сказала, что вот этот универсальный подход к лечению табачной зависимости со всех стран ученые выступали и сказали, что он малоэффективен. То есть для всех одно и то же малоэффективно. И что должен быть более такой индивидуальный подход. И обратили внимание на то, что разное лечение нужно использовать для разных категорий пациентов, которые обращаются за помощью. То есть это, допустим, психические расстройства и табачная зависимость, сердечно-сосудистые расстройства и табачная зависимость, допустим, депрессия и табачная зависимость. Что еще можно сказать? Сахарный диабет и табачная зависимость. То есть выделять как бы вот определенные контингенты больных, да, пациентов, которые нуждаются в том, чтобы прекратить курить, и для них более индивидуальное подбирать лечение.
То есть в контексте сопутствующих каких-то факторов только мы можем рассматривать ту или иную группу случаев. А если у человека нет какого-то явно выраженного заболевания из перечисленных вами, но при этом ему явно надо тоже бросать курить, потому что он либо сам хочет, либо понимает, что так или иначе сократит его жизнь и качество ее.
То есть какие-то простые рекомендации для тех, у кого нет никаких серьезных болезней, стаж не очень
большой.
Ну, либо
пока человек не ощущает, но понимает, что курение мешает ему. Может, оно не принято в той профессиональной среде и мешает ему там, в том числе и росту профессионально-карьерному. Может быть, он осознает на каком-то этапе, что жизнь конечна, и надо бы как-то самому ее не укорачивать. Ну и так далее.
Ну, я могу дать очень простые рекомендации, что сократить количество сигарет в два раза, как правило, это не вызывает синдрома отмены, то есть курильщики с этим нормально справляются. Дальше такая рекомендация, что курить не правой рукой, какой привыкли курить, а курить левой рукой.
И для левшей наоборот.
Да, наоборот. И при этом курить не как привыкли, ладонью открытой к себе, а вывернуть ладонь, да, и сигарету держать наоборот.
В общем, то создать есть, себе некоторые проблемы.
Да, создать себе некоторое неудобство при вот этом процессе курения. Вот это помогает создать некоторый диссонанс, то есть курение приятно, но вот что-то мешает, становится не такое состояние, состояние меняется.
Лишить человека вот возможности вот этой психологической разгрузки, которую многие со временем вкладывают в этот процесс. Угу. Здесь не могу не вспомнить, кстати, историю, несколько лет назад я читал об этом, и даже, по-моему, был воронежский человек, который придумал сигарету, с помощью которой можно курить. Да-да-да, нанес деление, и вместо вот этого расслабления и кайфа человек начинал контролировать себя, до какого деления он докурил.
Да.
Слышали
об этом, да? Да. Конечно, и это достаточно многим помогало.
Интересно.
Но определенному количеству людей это помогало, потому что они сидели, контролировали себя, и вот этого расслабления и того, что они хотели получить от сигареты, они не получали.
Но для этого, опять же, нужно усилие воли заставить себя считать деление, либо выворачивать руку, как вы советуете.
Да,
чтобы это...
ну то есть надо создать какие-то определенные трудности для того, чтобы курение перестало быть вот прям идеальным.
Ну, у вас
способом.
Есть такие пациенты, которым такой метод помогает? Достаточно ли их? Либо человеку все равно невозможно преодолеть себя и заставить?
Некоторые достаточно, когда побеседуешь, дашь рекомендации и назначишь какое-то медикаментозное поддерживающее лечение, бывает достаточно и прекращают курить. А некоторым этого недостаточно, и там нужно какое-то серьезное лечение.
А в целом эффективность вот этих пластырей, таблеток, она есть или это плацебо?
Ну, вы знаете, это помогает не очень большому количеству людей, когда они сами пытаются вот это все использовать. Ну, читают аннотацию, ну, как правило, все ее до конца не читают, и потом начинают, допустим, жвачку жевать, и говорят, ой, у меня неприятное ощущение во рту, у меня в желудке как-то неприятно, плохо стало, и бросают их. Ну, вот это все универсально, когда делается, я вот тоже не приветствовала это. И были работы московских наших ученых вот во главе со Спиранской, когда исследовали устойчивость к этому лекарству у людей. То есть они начинают принимать это лекарство, да, но оно не действует. И люди не бросают курить. И вот были научные работы, когда как раз об этом и писали.
Давайте сейчас на этом прервемся и после выпуска новостей продолжим наш разговор.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Максим Горохов. Сегодня у нас в гостях врач-психиатр-нарколог Ирина Георгиевна Ларина, и мы говорим о курении.
Ирина Георгиевна, мы уже начали обсуждать такую важную для наших курящих слушателей тему, как способы, реальные способы бросить курить. Мы поговорили о тех, которые доставляют психологический дискомфорт курильщику и отбивают у него любовь к этому процессу, о том, что неэффективны общие рекомендуемые там, лекарства, пластыри, а нужно подходить точечно и рассматривать контекст, у кого какие есть болезни и прочие факторы. Но что делать в этом случае человеку? Идти к специалисту-медику, либо все-таки попробовать какой-то из методов, который вы, например, лично считаете эффективным, доступным человеку без специалиста. Да. Угу. Кто-то книги читает, кстати. Да, вот «Бросить курить» была популярная книга. Да. Многие мои коллеги курящие читали, но отзывались по-разному. Кто-то говорил, реально помогает, и реально бросил. Кто-то говорил, да, так, чуть-чуть перестал.
Но, действительно, есть такая книга, как «Легко бросить курить». И достаточно большое количество курильщиков ее знает. И многие ее читали. Эта книга помогает тем, кто любит читать и кто читает ее до конца. Тогда они, да, действительно бросают курить и бросают курить легко. Те, кто не любит читать и текст не очень хорошо воспринимает, да, но тем, конечно, не помогает. У них не хватает терпения до конца дочитать, они, как правило,
и как-то рационально это все внедрить, да, тоже.
Да, у них этого не происходит, и они относятся к этой книге отрицательно и не бросают курить.
Ну, а вот что бы вы посоветовали тем, кому не помогает это? Не очевидно, что поможет какой-то пластырь или так далее. Какой доступный, простой метод?
Ну, доступный, простой.
Хотя простых здесь может и не быть, да?
Ну, вы знаете, мне трудно сказать прямо и доступный, и простой. Если бы существовал доступный и простой, наверное, бы уже очень многие люди прекратили курить. Но я бы не хотела называть лекарства сейчас, да?
Да, но все-таки есть и какие-то препараты, да,
снижающие
тягу.
Да, есть препараты, снижающие, да, тягу к никотину и которые смягчают вот этот абстинентный синдром. Но все равно, наверное, мои рекомендации будут такие, что нужно дойти до врача, хотя бы просто консультацию врача получить, не обязательно в какой-то процесс длительный вступать для лечения, а получить грамотную консультацию врача, определить, какой тип табачной зависимости и там определенный набор лекарств попринимать самостоятельно. Наверное, это будет самое такое вот достаточно просто и более эффективно.
Насколько я знаю, при облздраве есть кабинет помощи курильщикам, и там бесплатно
есть,
можно какие-то консультации
есть
получить.
Есть кабинеты при каждой поликлинике, где пропагандируют здоровый образ жизни, и туда, как правило, обращаются.
А много ли людей туда приходят? Знают вообще они об этом и проявляют ли интерес?
Ну, это было достаточно широко освещено, когда создавались эти кабинеты, и, в общем-то, обращаются
туда. По месту
туда.
Жительства человек может прийти в свою поликлинику,
да,
и там уже,
да,
проконсультироваться по графику.
Да,
и
консультируются, если какие-то сложные случаи, направляют к психиатрам-наркологам.
Ирина Георгиевна, давайте поговорим о детском курении. Если выяснилось, что ребенок курит, вот как нужно правильно себя вести родителю?
Во всяком случае, возраст, когда начинают курить, он уже достаточно осознанный. И желательно, чтобы в этом возрасте не ставили вот этих резких запретов. Вот,
то
нельзя.
Есть орать не нужно?
Ни в коем случае.
Не поможет.
Нет, ни в коем случае. Желательно это объяснить, поговорить с ребенком спокойно, нормально, привести ему какие-то примеры. и, в общем-то, попытаться его убедить, попытаться с ним договориться. Потому что другие способы, как правило, не будут воздействовать. Лечение там не имеет смысла, когда только начинают
курить.
Пока еще
не превратилась в зависимость.
Да, не сформировалась зависимость. Ну и родителям как-то надо объяснить, что это привычка, наступает пристрастие, что это потом трудно с этим справиться. Вот это все объяснить, что это лучше прекратить. Как правило, говорят очень часто, мальчикам говорят, что будешь хуже расти, будет хуже обмен веществ. Ну, то, что мальчикам интересно в этом возрасте, да? А девочкам говорят, что будут плохие зубы, плохая кожа, что они будут не очень красиво выглядеть, не очень красиво пахнуть. Ну, и вот такие примеры приводят, которые для них актуальны в том возрасте, в котором они находятся.
Вот опять же, если есть этот контакт между родителями и детьми, а если его нет, если авторитет улицы, сверстников и более старших там товарищей, он полностью перекрывает этот канал связи с родителями, то здесь очень сложно.
Очень сложно, да. Очень сложно. Да, и такие дети, как правило, курят.
А медицинские ничего нельзя им подмешать, чтобы пока не поздно они испытали отторжение?
Вы знаете отторжение, но в старые времена, как маленьких детей...
А, заставляли курить сразу много, да, чтобы это...
Есть такой способ, когда родители говорят, накури сколько хочешь, и они накуриваются до позеленения, да?
Тогда сколько не хочешь, вот бери бачку и кури.
Да, да, они курят, пока зеленеют, и потом действительно наступает определенный период, когда не хочется им курить. А в старые очень времена, значит, родители... брали перья любые от птицы, мелко-мелко их измельчали, делали самокрутку и давали курить ребенку. Это было, конечно, ну, такой очень неприятный опыт курения.
Я слышал о таком где-нибудь в лагерях детских или просто в компаниях, когда могли ногти вставить человеку в сигарету.
Совершенно
говорят,
верно.
Покурим. Это тот же эффект.
Это
да?
Вот тот же эффект, когда это крайне неприятно, и дети, конечно, после этого долго не курили.
Ирина Георгиевна, ну теперь от детей давайте перейдем к женскому курению. Здесь есть какие-то особенности? Может, отличаются последствия, степень зависимости?
Сроки... И способов преодоления да. потом этой зависимости.
Я бы сказала, что женское курение очень сильно помолодело, и количество курящих женщин значительно увеличилось. И сейчас, когда девушка курит, это считается, ну, как вам сказать, ну, почти
да нормально.
Норма жизни.
Я иногда,
да.
когда иду в университет, да. прохожу мимо студентов, я иногда не удержусь, чтобы кому-нибудь не сказать, там, курить не модно, и дальше прохожу, на меня с недоумением смотрят.
Ну, действительно, так и есть. Что
а почему это возникло? Это реклама, это
да.
какие-то фильмы, которые мы смотрим?
Да, да сформировалось вот такое мнение среди подростковой среды, потом среди молодежи, что это нормальное явление курить и девушкам, и молодым людям. К сожалению.
Ну, молодым людям понятно, не куришь, не мужик, там все вот это, и те же фильмы,
да,
которые мы уже
да,
обсудили.
Да.
А девушкам-то с чего вдруг?
А девушкам, девушки считают, что это сексуально, что это привлекательно, что
а,
это
об этом
вот...
я тоже, да,
да,
читал.
Запястье.
Да,
да, да, да, да,
запястье,
да,
там рот.
Демонстративно,
вот это,
красиво.
Сквозь прищур, да, им
совершенно
там
верно, да. То есть это вот считается, что в каком-то
ну,
роде...
Раньше-то не было этого, а запястья
раньше
были.
Раньше не было, да. Но я бы, наверное, для девушек сказала очень такую простую вещь, чтобы девушки четко это знали, и если это большая аудитория, это было бы очень хорошо. Дело в том, что если девушка курит, то ей нельзя принимать ни в коем случае противозачаточные средства, потому что курящим девушкам гормональные противозачаточные средства категорически могут навредить.
Поэтому... То есть они действовать будут, но будут вред большой приносить, или они действовать?
Несовместимы. Как правило, не читают аннотации девушки, да, сказали вот эти таблеточки, они принимают, да? То есть не будет доктор на фоне большого приема объяснять, рассказывать, он скажет, как принимать таблеточки, и все.
Инструкцию почитайте,
там, да, да, да. На самом деле вот это делать категорически нельзя, чтобы потом не было последствий вредных для женского организма.
Давайте как-то еще мы раскроем глаза нашим слушательницам. Помимо этого, какие еще могут быть сложности? Женщина вообще дольше, наверное, бросает курить? Или сложнее это сделать?
Женщины более эмоциональны, как правило. У женщин есть гормональные колебания, тоже как бы всем известно, да. Поэтому у женщин вот этот компонент эмоциональный, когда они начинают курить и привыкают к курению, он выражен гораздо больше, чем у мужчин. И, в общем-то, колебания настроения у женщин выражены достаточно много, сильнее, чем у мужчин. И женщины, которые бросают курить, вот эти депрессивные переживания у них достаточно часто возникают, и они с ними не справляются. Так что вот надо обратить внимание на то, что прекратить курить чем раньше, тем лучше, особенно для молодых женщин, чтобы их здоровье не страдало, и чтобы потом они не переносили вот эти депрессивные периоды неприятные, с которыми очень сложно справиться.
А по вашим данным, сколько сейчас женщин курит? Процентном, если варианте.
Процентном я не могу вам точно сказать, потому что это не очень акцентируется. Обычно общая цифра берется, но очень много.
У меня встречалась цифра 15%, но по ощущениям больше, она тоже больше, ниже, чем
больше.
Реально. То есть девушкам мы советуем не курить вообще.
Никому мы не советуем курить.
Да, никому.
Если говорить о пассивном курении, во всяком случае, раньше приходилось слышать, что пассивное курение еще более опасно, чем обычное курение, что человек, находящийся рядом с курильщиком, получает там вдвое больше вреда, чем сам курильщик.
Три раза больше.
Ну вот кто как пытался на эту тему напугать. Однако тут даже если размышлять логически, этот дым все равно потом вдыхают оба. Все равно курильщик сначала проглотил какую-то часть, потом еще вторично ее потребил, скажем так. Вот что скажете о пассивном курении?
Пассивное курение тоже вредно. Особенно вредно, если ребенок маленький в семье, а папа будет курить, и все это будет рядом с ребенком присутствовать. То есть это вот действительно очень вредно, пассивное курение, когда это действует на маленьких детей. Этот дым вдыхают маленькие дети. А так вредно очень пассивное курение, если это закрытое помещение, несколько людей курят, и кто-то там сидит, кто не курит, и он вынужден длительное время вдыхать вот этот дым, к которому он не привык, и в большом количестве, это, конечно, очень вредно.
То есть надо как-то пытаться на коллег воздействовать. Но тоже признаем, что это нелегко, потому что курение, наоборот, зачастую это способ выстроить коммуникацию. Кто-то даже и не особо-то любит курить, либо вообще не курил. У меня был такой пример перед глазами. Один из моих коллег в прошлом, он, когда пришел только к нам на работу, с теми коллегами, которые курили, постоянно ходил с ними на крыльцо. Я говорю, что ты же не куришь вроде? Он говорит, да как?
Пообщаться.
Пообщаться, познакомиться, туда-сюда, сигаретка у него
всегда. Да, даже некоторые молодые девушки вот так вот выходят в курительную комнату, где много мужчин, тоже пообщаться, познакомиться. Тоже такое присутствует.
А потом на фоне депрессивных состояний не могут бросить, как вы описали. В общественных местах что делать? Закон есть, что нельзя курить, но сами общественные места понятие весьма такое растяжимое. Площадь ли это центральная, кинотеатр или просто подъезд?
Я испытываю неудобства на остановках, потому что люди там курят.
Вот мы и данных-то особо таких не нашли, говорящих о том, что есть какая-то системная в сфере политика.
Сколько
у нас,
замечания.
Например, наказано, оштрафовано, допустим, по Воронежу за прошлый год? Не очень понятно. Вот на ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы вот эту всеобщую историю как-то еще минимизировать?
Я могу сказать, наверное, у меня просто то, что ассоциации, какие возникают в связи с вашим вопросом, то, что раньше, вот когда я, допустим, была небольшого роста, да, то взрослый, если увидит, что ребенок курит, любой взрослый подходил, его ругал, и дети прятались куда-то в невозможные места, чтобы их никто не увидел, чтобы их никто не увидел. Понимаете, они там курнут, и как будто и ничего не было, понимаете? Вот такая атмосфера была, то есть небезразличная. А сейчас надо как-то формировать вот эту атмосферу, когда небезразлично. И в основном-то надо на детей воздействовать, чтобы детки не курили и не были больны. А зависит от родителя, от взрослых. А то, что взрослый курит, ну, он же понимает, что нельзя это делать. То, что касается правоохранительных органов, тут я не могу ничего сказать.
Это как бы не ваша сфера, да, бог с ней. Ирина Георгиевна, вы когда-нибудь курили?
Нет.
Ну, тут остается только пожелать того же нашим слушателям. А кто уже начал, прислушайтесь к тем советам, которые прозвучали, и скорее с этим делом завязывать.
На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня у нас в гостях была врач-психиатр, нарколог Воронежского областного клинического наркологического диспансера Ирина Георгиевна Ларина. Программу для вас вели Анна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
До новых встреч.